Вот на сего-то, указывая взором своим, Христос сказал матери своей: «Жена, се сын твой». А ему потом проговорил: «Се, мать твоя». И сию волю умирающего на кресте Господа возлюбленный ученик его исполнил со всей точностью. С сего времени он взял ее к себе в дом и служил ей до самого успения, около 15 лет, как бы родной сын и я. Наступили смертные минуты того, кто так много потерпел мучений на кресте и до креста, кто еще в саду Гефсиманском был изнурен внутренним страданием до крови, в Синедрионе и приторе много раз ударяем по лицу, бит по голове тростью, наконец, при крестных страданиях. Боль от ран, тягость в голове, томление сердца – все это, столь быстро последовавшее одно за другим, скоро могло сократить и сократило жизнь божественного страдальца. Как известно, из всех родов смертных мучений нет мучительнее крестной смерти. При всей крепости духа и преданности в волю Отца, которую показывал Сын Божий во всех своих страданиях, невозможно было ему перенести безмолвно последних мучений креста. Он обретался в эти ужасные минуты, лишенным даже всякой помощи и от Бога, лишенным всякой его милости. И это было самым величайшим мучением для всесвятейшей души его. И в аде нет более лютейших мучений, как оставление Богом мучимых. И всему этому должен был подвергнуться возлюбленный Сын Божий. И вот он среди бездны душевных и телесных страданий, среди последней тоски духовного одиночества, наконец воззвал громким голосом: «Эли, Эли, лима сабахтани», что значит: Боже мой, почто ты меня оставил?» Кто постигнет всю скорбь, всю внутреннюю болезнь Бога человека? Страдать всесвятому от пребеззаконных, творцу от твари, страдать за неблагодарных, за самых виновников страдания, страдать для славы Божией и быть оставленным Богом. Какая неизмеримая бездна страдания! Однако нет в устах Сына Божия ни слова малодушного, нет ни огорчения, ни ропота, что Бог попустил Сыну Своему так жестоко страдать за грехи человеческие. Напротив же, повторяя любвеобильно: Боже мой», он изъявляет свою жалобу на одно ужасное свое положение, а отнюдь не на Бога. И что же? И такое достойное жалости и молитвенное воззвание страждущего Спасителя нашего послужило безумным людям причиной к новым насмешкам. Они переиначивали слова его по сходству звуков и говорили: «Вот Илью зовет он». Иудеи верили, что перед пришествием Христом явится на земле Илья пророк. Потому такую насмешку над умирающим Иисусом давали народу понять: «Смотрите, он умирает, а все старается показать себя Христом. Вот зовет Илью к себе». Предсмертным страданием Бога человека присоединилась еще жажда, предвестница близкой смерти распятых. От излияния крови внутренний жар в теле усилился до крайности, и томимый им попросил напиться. «Жажду!» — так проговорил он умирающим голосом. Тронулось этим жалобным воплем сердце одного воина. Он тотчас взял губку морскую, опустил ее в сосуды с уксусом, стоявший для утоления жажды распинаемых, и на исоповой трости, подняв, приложил ее к устам страдальца. Враги тут не устыдились повторить свою насмешку. «Постой!» — кричали они. «Посмотрим, придет ли Илья спасти его». Но воин продолжал свое дело делать. Однако, чтобы не показать себя сострадательным, распятым более прочих, повторил им: «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его со креста». Теперь уже все сказанное в псалмах и пророческих писаниях исполнилось над Иисусом Христом со всей точностью. Так что слова, сказанные за несколько веков предосим, как будто были написаны у самого креста его. Например, Давид пророк говорил как бы о собственных своих страданиях, хотя и заметно, что с ним всего того не случалось, о чем он говорит в псалмах. «Боже мой!» Так и он говорит: «Боже мой, почто ты меня оставил? Ненавидящие меня напрасно враги мои усилились, окружили меня, как тучные тельцы, и отвергли на меня уста, как рыкающие львы. Поношениям и страданиям душа моя подвержена, искал я состраждущего, но не было, и сожалеющего, и не нашлось. Как точно злые псы окружили меня, пронзили руки и ноги мои. все тело растянули и смотрят на меня с презрением. Ризы мои разодрали, и одежды мечу до жребий. Я как точно червь пред ними, а не человека, сделался поношением человеков и презрением для людей. Все видящие меня ругаются надо мной и, кивая головами, говорят: «Он положился на Господа, пусть избавит его, если угоден ему». Болезни адовы обняли меня, и горести смертные водворились во мне. Как вода пролитая сделалась во мне, сила моя, разостались все кости мои, и по всей внутренности моей, как от огня тающий воск, уничтожилась жизнь моя. Язык мой, горта моя засохли, и я приближаюсь к смерти, и дают мне вкусить желчи, и в жажде моей поят меня уксусом. Это из Псалмов 21, 68 и 17. Вот все эти слова сбылись теперь над Иисусом Христом. И когда он вкусил уксус, то сказал: «Совершилось». И потом, воззрев на небо, громким голосом возгласил: «Отче, в руки твои предаю дух мой». И сие сказав, преклонил голову и спустил дух. Так кончилась на земле жизнь того, кто и приходил, чтобы пострадать только и умереть за род человеческий. И предана бысь на смерть душа его, как предвозвестил о сем пророк Исаия. А тайны Божии от богомыслящих не были сокрыты. Бог не только возвещал устами всех святых своих пророков, но открывал и другим образом, показывал во многих примерах, какова должна быть жизнь и смерть обетованного Искупителя мира. Вот первый на земле праведник Авель безвинно убивается братом своим в знамени того, что и совершенный праведник безо всякой вины будет убит своими ближними. Авраам, жертвующий из любви к Богу единственным своим сыном, служил образом того, что и сам Бог так возлюби мир, как сказано, яко и сына своего единородного дал есть, для всякой веруя в него не погибнет. Иосиф, возлюбленный сын Иакова, проданный иноплеменником братьями за 30 серебряников, ясно прообразовал Христа, преданного единоплеменными иудеями на поругание язычникам. На крест повешенный Моисеем змий для спасения от смерти угрызенных змиями в пустыне изображал пригвожденного ко кресту Спасителя мира. На сие указывая, Господь говорил еще до страдания своего: «Как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому». Заколение животных в жертву Богу за грехи людские, что иное представляло, как не смерть Христова за спасение мира? Ибо без того могла ли служить кровь ягнят и козлов в очищении грехов человеческих? Самое всесожжение жертв, узаконенное совершать вне жительства, указывало на смерть Христову, совершившуюся вне града. Таковы и многие другие прообразования о страдании и смерти Бога-человека. Бог открывал людям издревле и еще посылал многих пророков, которые и предвозвещали о Спасителе, что должно быть с Ним. И все это, что Бог открывал от начала века и что говорил устами всех святых своих пророков, исполнилось над Иисусом Христом в совершенной точности. Кроме того, еще Бог не оставил неявленным смерть Христову и страшными знамениями в природе, которые произошли в то время, когда Сын Божий предал Дух Свой Богу. Страшными казались израильскими людям знамения Божьего присутствия на горе Синае, когда гора дымилась и покрывалась темными тучами, раздавались громы и потрясали самые основания горы. «Еще единую я спотрясу небом и землею, морем и сушею», Господь сказал через своего пророка Агея. И вот со смертью Иисуса Христа земля вдруг затряслась, как древесный лист, и притом во многих местах треснули каменные скалы, и до ныне Голгофа стоит с такой трещиною. А сем пророк Давид сказал от лица Христова: «Постигли меня ловительство смерти, потряслась, восколебалась земля, треснули основания гор». Псалом 17. А надо заметить, что при смерти Давида землетрясений не было. Страшно было видеть, как вся природа трепетала, как бы достигнувшая своего конца. От землетрясения или от иной божественной силы даже и завеса в храме, прикрепленная ко входу во святая святых, разорвалась надвое. При страшном виде всем все люди пришли в ужас. У врагов Христовых, подобно камню, сделались сердца, и весь народ ударяя себя в грудь в страхе, возвращался домой. Сотник же, начальник над римской стражей, стоящий при распятом Иисусе Христе, видя такие грозные явления в природе, испугался и говорил: «Точно, что человек сей праведник был, истинно, человек сей сын был Божий». И не только сотник, но и воины, с ним стригущие, устрашенные великим землетрясением, повторяли: «Истинно, Божий сын был сей». Справедливо же Господь говорил: «Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я». Иоанн, 8 глава, 28 стих. «Итак, знай и разумей», — говорил пророк Даниил, «с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, по истечении 62 седьмин, седьмилетий, предан будет смерти Христос». Даниил, 9 глава. «И вот в указанное время сбылось сие пророчество. Жители Иерусалима и начальники их, не узнав его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу. И, не нашедшие в нем никакой вины, достойной смерти, упросили Пилата убить его. Если бы они были более разумны, то хотя бы теперь могли понять, что они убили непростого человека, ибо не могли бы такие страшные быть знамения, если бы он был, как и прочие люди». Но зависть и любостяжание так ослепили их, что они и знать не хотели того, что они делают неладно, убивая Иисуса Христа, хотя Он, призрачию о злых делателях винограда, и научал их не делать всего. Там Он ясно представил им злые дела отцов их, избивших всех посланных к ним от Бога пророков, говорил, что они исполнят меру отцов своих, ибо как отцы их избили пророков, так, когда Бог послал к ним и сына своего, то они и его, увидав, говорили: «Придите, убьем его, и наше будет достояние». И, схватив его, сказано было в притче, вывели его вон из виноградника и убили. Матфей, 21 глава. Так Иисус Христос предсказал им и о самом месте, где они убьют его. Наконец, указал им и на пророчество, говоря: «Неужели вы никогда не читали в Писании? Камень, который отвергли строители, тот и самый, сделался главой угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». Псалом 117. День, в который пострадал и умер Христос, был последний перед Пасхою еврейскую, и христоубийцы, не желая оставить распятых на кресте, чтобы не было неприличия дня праздника, просили Пилата ускорить их смерть, перебить у них голени и снять со крестов. И вот ради субботы, дня великого покоя, распятым надлежало терпеть новые муки. Посланные от Пилата воины пришли и переломили кости у ног как у того, так и другого разбойника. Подошедшие же к Иисусу, видя, что он уже умер, не стали бить его по ногам, но вместо того, для большего удостоверения, один из них пронзил ему грудь между ребрами. И тотчас потекла кровь и вода мертвенная, влага, какая бывает только у покойников. И в этом событии выказывается ясно пророчество о Христе и воззрят на того, которого пронзили. Захария, 12 глава. Еще другое. Кость и вода не сокрушится. Хотя это сказано было Моисеем относительно пасхального агнца, которого не должно было раздроблять опять целым, однако такое сокрушение вовсе не нужно для печеного агнца. По всей вероятности, служило прообразом того, что не должна сокрушиться кость агнца Божия, землющего грехи мира. Теперь уже сей висел на кресте мертв и бездыханен. Но знакомые его не отходили от него, они издали смотрели на все, что происходило с ним. Были же это одни женщины, Мария Магдалина и другая Мария, мать Иакова и Иосии, и Соломия, мать сынов Завидеевых, и многие другие, ходившие за ним и служившие ему, когда он проповедовал в Галилее, и, наконец, вместе с ним пришедшие в Иерусалим. Несомненно то, что они горько плакали теперь о умершем своем учителе, которого они уважали и любили, но болезненнее всех должен был плач матери его. Чтобы более показать презрение телам распятых, по закону римлян их не погребали, а если кто хотел похоронить распятого, тот и должен был испросить на то разрешение у самого Егемона. В то время как распятый Иисус Христос испустил и дух, и земля тряслась, наводя на всех ужас, пришел в дом Пилатов некто, старец почтенный видом, Тихо и безмолвно было во дворце правителя. Угрюмый властелин сидел в глубокой задумчивости. Пред ним склоняется старец со слезами на глазах. «Имя мое Иосиф», — так говорит он почтительно, — «нахожусь в Синедрионе. Молю тебя, государь мой, дозволь мне взять тело Иисусова, чтобы похоронить его».